Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» телеканала RTVI. Это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Ну, мы не первый раз обращаем свои взоры в сторону северной столицы. У нас несколько программ было, естественно, посвященных и блокаде Ленинграда, и окрестностям Санкт-Петербурга, раньше он все-таки назывался Ленинград, и то время, которое мы освещаем, и то время, в которое мы возвращаемся, это все-таки время еще ленинградское. Вот, и сегодня очередной у нас такой же выпуск программы. У нас в гостях сотрудник Государственного Эрмитажа, культуролог, кандидат культурологии Наталья Сидорова. Здравствуйте, Наталья Анатольевна, очень рад вас здесь приветствовать. И вот с Натальей Анатольевной мы будем сегодня говорить о усадьбах, которые в огромном количестве рассыпаны вокруг самого города. И мы назвали даже нашу передачу «Такие усадьбы Северо-Запада. Разные судьбы». У них действительно у этих усадеб очень разные судьбы. Не знаю, удастся ли нам показать сегодня нашим телезрителям фотографии, которые Наталья Анатольевна привезла. Но в любом случае мы обязательно их выставим на сайте радиостанции «Эхо Москвы», где можно будет посмотреть в таком фотоблоге. Фотоблог мы сделаем, потому что это зрелище, я бы сказал так, не для слабонервных. Там наряду с теми роскошными усадьбами, дворцами, о которых мы знаем, и которые восстановлены и реконструированы вокруг, в пригородах Питера, огромное количество пребывает в состоянии, я бы сказал, ужасном, и с каждой из этих усадеб связана, Наталья, иная история, достаточно интересная, времен войны. Вот сегодня об этих разных судьбах, разных усадеб мы и будем говорить с нашей, хотел сказать, ленинградской, петербургской гостьей.
Да, но я хочу сказать, что в то время, о котором пойдет речь, Ленинградская область была шире, чем сейчас. Она включала Псковскую и Новгородскую область. Да. Поэтому
по-моему, они в 44-м году были отделены.
Да, в 30-е где-то они были объединены, годы 30-35, а в 44-м они были отъединены. Вот. И я буду говорить об северо-западе, поэтому имею в виду шире, чем просто чем Ленинградская область. Да, шире. И хочется даже начать с Новгородской области, которая тоже раньше была Ленинградской.
Угу.
Вот. Там есть очень интересная усадьба. Называется она Суворовская-Кончанская. Все, наверное, слышали о походе Суворова знаменитом через Альпы победоносном.
Слышали и видели?
Слышали и видели. Но не все знают, откуда этот поход начался.
Давайте я попробую показать сегодня фотографии. Но еще раз повторю, для наших слушателей радио, которые, естественно, видеть это не могут, все это будет на сайте.
Да, это маленький домик в деревне Кончанская, в 40 километрах от районного центра город Боровичи. Это усадьба Суворова, где он был в ссылке из-за своих разногласий с Павлом Первым, потому что тот был неуравновешенный император, он кого-то приближал, кого-то отдалял. Ну, в общем,
все императоры такие.
Да, ну, с Суворовым какие-то у него были несогласия по ведению войны. Но, в конце концов, он его вызвал из ссылки, поставил во главе армии, и вот, значит, он из этого поместья отправился в свой победоносный поход. И надо сказать, что это поместье, ему повезло, в отличие от многих-многих после 17-го года, потому что крестьяне Кончанского, они помнили, знали, кто был их барином, и очень так уважительно относились. То есть там никто не сжег усадьбу, не вытоптал парк, в общем-то.
А это была родовая усадьба Суворова?
Это родовая усадьба была в 20 километрах от нее, а это была приобретенная его отцом. То есть, ну, да, это была приобретена его отцом.
Самое интересное, я так понимаю, что во время войны, да? Вот именно,
да.
Что музей возник именно во время
войны. И этот, значит, домик он был, он достоял до войны, там была почта. И там даже жил почтальон там со своей семьей. И в 30-е годы, уже в конце 30-х годов, решили, что надо бы сделать там музей. Начали собирать какие-то материалы, писали местные жители письма депутату артистки Корчагиной Александровской, что они очень хотят почтить память своего земляка, и было свыше дано как бы разрешение, но застопорилось на каком-то этапе. Ну, потом, видимо, началась война, стала не до этого, и как-то никто не надеялся. Ну вот неожиданно совершенно. В 1942 году, политуправление Волховского фронта решило, что хорошо бы сделать там музей. Причем это было решено летом 1942 года. Представляете, какая у нас была тогда ситуация?
Ситуация вообще это удивительная вещь, конечно.
Да, ситуация была ужасная. Но...
Это какая, извините, да? Я вас перебью, чтобы немножко, так сказать, с географией разобраться. Угу. Это какая часть Новгородской области? То есть это,
она... это не оккупированная часть, Акуловский район. Район там рядом, Боровический район, то есть это довольно близко к дороге Москва-Петербург, к железной дороге.
Северный получается, нет, не северный, наоборот, южнее.
Южнее, конечно. Это южнее, да. Это вот неоккупированная маленькая достаточно часть, и, в общем... И боровичи не бомбили, и там были госпитали, там была школа лейтенантов Волховского фронта, то есть вот такой был город. И, как вспоминает начальник политуправления Волховского фронта Калашников, что он, будучи в боровичах, вспомнил, ну, это он так пишет, что вспомнил, что где-то здесь был опальный Суворов в ссылке, не поехать ли нам посмотреть. Ну, понимаете, это преподносится как экспромт. Насколько это было экспромтом, в общем, неизвестно. И он поехал туда это посмотреть, и вот тоже как будто он решил, а почему бы нам не сделать музей? И вот летом 1942 года был отдан приказ... делать музей в этом...
Для поднятия патриотического духа.
Сделать музей. Причем принимали участие в этом и находившиеся в Боровичах вот как раз учащиеся школы лейтенантов. Они чертили разные планы, готовили материалы для этого музея. Ну да, для поднятия патриотического духа, видимо, это было все сделано, потому что в 1942 году был же и орден Суворова, и орден Кутузова учрежден нашим правительством. То есть, видимо, посчитали, что это как-то вот поможет нашей победе, если будет...
Да. Такой вопрос. Ну хорошо, там была почта, долгое время этим вообще никто не занимался. И я думаю, что 1942 год не самое лучшее время для поиска экспонатов.
Какие-то
да?
вещи были там прямо уже в 1939 году собрано буквально несколько вещей. Что-то было по домам колхозников, как было сказано, и они туда их сдали. Какие-то привезли вещи из Москвы, из музея артиллерийского. Ну, в общем, вот с миру по нитке, в общем-то, собирали. То есть там были и остались вещи подлинные, они есть действительно, принадлежащие Суворову. Экспозиция сейчас, конечно, изменилась. Тогда она такой была более дидактической, может быть. Планы сражений, вот.
А скажите мне, вот этот очень такой мирный и приятный пейзаж, который вот на этой фотографии получается вместе с этим домиком, он и тогда таким был? Или дом уже после этого, после 1942 года там как-то ремонтировали?
Он достоял до 1952 года, потом он начал просто гнить, и было решение его разобрать и на фундаменте построить точную копию дома.
Это копия уже, да?
Да, вот точная копия. Сейчас там музей, там всего работает несколько человек, вот они... поддерживают вот, в идеальном порядке все. Местные жители они, кстати, бывшие учителя.
Ну да. Ну это замечательный пример, надо сказать. Потому что следующая фотография вызывает совершенно другие чувства.
А какая у вас?
Ну вот, например, вот это. Первая попавшаяся.
Первая попавшаяся. Это уже совсем близко от нашего города, от Ленинграда, Петербурга. Это усадьба гостилицы. Усадьба Миниха, Разумовского, то есть тоже очень интересная с исторической точки зрения. Во время войны она попадала все время между двух огней. То наши, то немцы ее, в общем-то, друг у друга отбирали. И она в 1944 году тоже оказалась вот в самом центре операции по снятию блокады Ленинграда. И тогда она была разрушена. Ну, война давно уже закончилась, а усадьба так...
То есть это современный ее
да,
вид.
Да, это ее современный вид. Там были то наши, то немцы. Ну вот, к чему пришли.
А что в этой усадьбе было до войны?
Она колхозу принадлежала. Вот. Колхоз разводил форель. Кстати, как написано в одной из книг, что немцы перед тем, как оттуда уйти, они отравили в пруду всю рыбу.
Ну, там были преступления немецкие.
Да, тут, более. Но вот почему-то
более
они...
страшные. Я вот сейчас, наверное, не найду схода. Или вот такой тоже вид.
Это котлы. Усадьба Альбрехта.
Это тоже современный,
да,
для тех, кто видит.
Старинная
для
усадьба.
Для тех, кто увидит, да, это вот современный вид такой.
Перед войной там был наш аэродром, но он очень быстро попал в руки немцев. Там был аэродром, там был концлагерь рядом для наших военнопленных. Есть памятный знак. Но усадьба, кстати, она простояла войну. То есть она была разрушена, но не очень сильно. Потом там была школа, что-то еще. Она в 2009 году вот рухнула окончательно. Она находится на учете как
где?
Памятник в областном ГИОПе.
В областной ГИОП?
Да.
Это охрана? Это...
Ну, охрана памятников. Охрана есть городская, областная, да.
То есть со времен войны там с этой усадьбой никто ничего не делал?
Ну, там была так, школа.
А была. Все-таки
была школа. Более-менее ее как-то подновили. Но, может быть, не очень хорошо или что-то. Там не разобрано. Там есть, знаете, там есть ходы подземные. Там есть бывший склеп. То есть там много чего. И тоже это местные жители рассказывают, что из лагеря красноармейцы, они пытались бежать через эти ходы. И неизвестно, что с ними там становилось.
А там лагерь был?
Да, да, лагерь был тоже. Ну, как вот лагерь? Знаете, я раньше думала, что если, ну, лагерь, да, это все ужасно, но это, по крайней мере, бараки какие-то. А, как правило, это просто было место, огороженное проволокой колючей, под открытым небом. В общем-то, никто не заботился о выживании людей или о чем-то таком. Ну, вот работали, пока могут работать. Нет, так умирали.
Ну, в общем-то, при всем уважении к вашему городу, климат там не самый приятный.
Ну да.
Вот, так, как без бараков, без всего, просто содержали как скот фактически.
Да, такое было. Мирное население еще более-менее они содержали как в бараках, ну, а военных совсем плохо.
Ну давайте еще покажем.
Ну это опять гостилицы, которые я уже говорила в 1944 году, которые вот разрушены и до сих пор стоят в таком виде.
Такими глазницами,
да,
выбитых
смотрит.
Окон. Это?
Это котлы, о которых мы сейчас говорили. Аэродром сначала наш, потом немецкий.
Угу. Я бы, знаете, что хотел вас вот про вот эту вот католическую церковь, которую...
Какую церковь.
Как бы ее показать получше. Здесь она, правда, прилично выглядит, но вот так вот она выглядит...
Она еще стоит, просто
изнутри,
держится пока.
Стоит,
а
да.
Это очень
так,
интересное
это
место.
Внутри.
Да, это внутри. Это усадьба Дружноселье. Она называется Гатчинский район. Это усадьба, которая принадлежала фельдмаршалу Петру Венгенштейну, герою войны 12-го года. Считается, что эту усадьбу ему подарило благодарное петербургское купечество за его деятельность во время войны 12-го года. Потом там, соответственно, жил его сын, который был декабристом, Лев Венгенштейн, со своей женой. София Радзивилл, это была подруга и Пушкина, ну, светская приятельница, и, в общем-то, и Смирновый Россвет. Ну, то есть светский, такой светский круг знакомых, петербургская такая, в общем, интеллигенция. Но она умерла рано от чахотки, и вот ее муж, который действительно очень был этим расстроен, он построил этот храм и перенес туда ее тело. И там 11 поколений вот этих Венгенштейнов, причем вне зависимости, были ли они католики, православные или протестанты, они были похоронены в этом храме. До 19-го года они там пролежали, потом их там не стало, и никто не знает, где они находятся.
А во время войны?
Вот. Да, во время войны там был штаб 18-й армии немецкой, это которая блокаду Ленинграда как раз обеспечивала. И вот я хочу сказать, что праправнуки Венгенштейна, но Венгенштейн – это немецкая фамилия, он был немецкий князь, в принципе, ну, на русской службе, как это часто бывало. И в семье было там много детей достаточно, они по всему миру разъехались, еще и до революции это было, потому что у них в Германии был замок, то есть они не теряли связи. И два праправнука вот маршала 12-го года войны, они были летчиками Люфтваффе.
Уже во время войны.
Да, Александр и Генрих. Генрих погиб в 44-м году, по-моему, молодой был, 27 лет ему было.
На Восточном фронте?
На Восточном он воевал тоже, но погиб он, по-моему, в Англии, где-то вот в этом районе. Он стоял в заговоре немецких офицеров, хотел он убить Гитлера на самом деле, да. И как позже
вот
читала...
Операция «Валькирия».
Да, да. Воспоминания его матери, вот отрывки на русском я читала, переведенные были, она говорит, что он был офицер, он был немецкий князь, и он не мог не воевать, если его страна воевала, но он не принимал идеи, которые проповедовались. Угу. Вот эти вот человеконенавистнические просто. То есть он считал, что они уже не имеют к войне отношения. А про младшего вот брата его же, Генриха,
тоже мало, летчик, да?
Тоже летчик, мало известно. Вот написано, как в 44-м году исчез в России. Ну, погиб, скорее всего, в России. И вот рассказывают местные краеведы такую легенду, что он во время войны прилетал в свою усадьбу. Там тоже был аэродром. Сначала наш, потом немецкий. Ну, мы потеряли его в 41-м году. Ага. Там разместились немцы. Вот что он прилетал смотреть усадьбу. Но пока этот факт никак не подтвержден, не опровергнут.
Ну, если это штаб 18-й армии, то да. Там должен был... Там сдавался Власов.
Да, тоже, опять-таки, что, ну, его, да, чтобы туда на допрос привезли Власова. Тоже есть такая версия.
Вот сам этот храм.
Да, да. Ну, не в храм, там рядом с храмом, сейчас. Да, есть усадьба. Сейчас там больница туберкулезная. Такая, ну, не в очень хорошем все состоянии, на самом деле. Там,
не, ну, состояние вообще все жуткое. Да. Но мы сейчас еще отдельно поговорим, когда мы все это
посмотрим. Там еще, знаете, что интересно? Там был при владельцах, при Вингенштейнах, создан вообще первый в России музей 1812 года. Там были их семейные реликвии, регалии маршала выставлены. И в 19 году тоже куда-то все исчезло. То есть, вообще-то, такая усадьба уникальная. Она память о двух войнах отечественных хранит. И 812-й, и 41-й,
45-й. В этом году у нас 200-летие, да, 1812, да, года. Вот, ну, не мешало бы вообще что-нибудь с ним сделать.
Все время говорим о каком-то таком абстрактном патриотизме, но вот можно приложить руки. И это будет патриотизм,
приложить
действительно,
руки,
если это
до этого не доходит никак, да, до всех этих дел.
Что там есть о чем вспомнить. И о 12-м годе, и о декабристах, и о 41-м, 45-м. Тайцы. Это усадьба Демидовых, тоже под Петербургом, но она более-менее
в приличном
виде.
Состоянии. Да.
Да, там был санаторий. Еще, кстати, до революции там был санаторий туберкулезный. Там хороший очень климат. Почему еще туберкулезный? Считалось, что он полезен для больных. Вот. Это тоже во время войны был район оккупирован, естественно, но мы же не сразу все это сдали. Пытались как-то сопротивляться, естественно. И там вот на этом доме есть мемориальная доска. Мемориальная доска, где написано, что там размещался штаб 2-го как там, гвардейского корпуса народного ополчения. Да.
То я есть даже вот, покажу.
Да, да.
То есть там с такими запасами
хранится приехали. Это да. Память о том, что там было во время войны. Там сохранились блиндажи. Ну, это были бывшие погреба усадебные. И, скорее всего, блиндажи, конечно, были именно там. И там, вот в этой усадьбе, в этих блиндажах заседало как раз руководство второй ополченческой этой дивизии гвардейской. Был такой генерал, тогда еще полковник Трубачев.
Герой Советского Союза.
Да, Герой Советского Союза, да, да.
Это Гатчина, да?
Это рядом с Гатчиной. Рядом. И это Гатчинский укрепрайон, они пытались оборону как-то держать Гатчины. 2 месяца они там пробыли, потом они оттуда ушли. Но что интересно, когда в 44-м году прорыв начался, вот блокады и освобождение этих земель, этот же человек, Трубачев, он уже другой командовал армией, уже не ополчением, а профессиональным, и он освобождал и тайцы, и Гатчину как раз. Угу. И вот читал о нем воспоминания, вот его очень ценили, вспоминали солдаты, что он о людях заботился. Потому что он, когда они вот находились в этом месте, он старался укрепиться очень хорошо. Сделать укрепление, вот как-то о людях заботился. Приютино. Это усадьба совсем-совсем близко находится от Петербурга. Тоже знаменитая наша усадьба. Сейчас там музей. Усадьба Олениных. Это друзья
как
Пушкина. Приютина.
Приютина?
Да, да.
Слово приют?
Приют, да. Mm-hmm. Приют Томусы, в общем. Да, это усадьба Олениных. Там часто бывал Пушкин. Анны и Оленина его адресованы очень много стихов. Там «Я вас любил». В общем, таких известных. Вот. Это место во время войны не было разрушено, потому что оно было совсем-совсем рядом с Петербургом. Оно как бы попало, ну, почти что попало в блокадное кольцо вместе с городом. И там был аэродром. Дело вообще в том, что мы потеряли в начале, в 1941 году, в начале военных действий, мы потеряли все близлежащие аэродромы. И там был создан маленький такой аэродром, не очень, в общем-то, удобный, но там был создан. Потом был в городе...
Там сам... какой-то авиационный полк стоял, да?
Да, там довольно много. Авиационный полк, вот 21-й, я знаю, авиационный полк истребительный. Вообще там стояла авиация Балтфлота. И они выполняли не совсем свою функцию вообще, потому что они должны были охранять корабли, вот, то есть вот такое. А им приходилось как обычной авиации выступать, да, обеспечивать.
Там уже всё потеряли, уже всё было.
А, да, да. Потом они обеспечивали воздушный коридор к городу, в общем, вот это. Там стоял полк Героя Советского Союза Преображенского, который в 1941 году налеты на Берлин совершал. Но налеты на Берлин он совершал с Эстонских островов, тогда там еще у нас сохранялись аэродромы. Там он в 1943 году вот, их полк разместили. Тоже довольно много осталось от летчиков воспоминаний об этом месте. Непосредственно в усадебном доме располагался штаб, столовая, совсем близко был аэродром, в лесу был не аэродром, а там прятались самолеты, маскировка
типа
была.
Вместо ангаров, да?
Да, в 5 километрах от Приютинского аэродрома был еще один аэродром Углова, тоже очень маленький, самолеты иногда садились с одного, садились на один, взлетали с другого. Но это все-таки было одно такое целое, это 5-6 километр вот дороги жизни, то, что у нас сейчас.
И был еще аэропорт в черте города, да? Там
для... Комендантский, да. Комендант... Практически
это черта фактически
города.
Для руководства, наверное, там, для руководителей.
Ну вот один.
Потому что там же хоть снабжение шло.
Да, ну
как
кстати.
Рассказывают.
Ну да, да. Но снабжение шло и для людей тоже через этот аэродром. Приютинский, он часто был вот из Москвы летели, да, в Приютино садились, потом из Приютино летели уже на комендантский аэродром. И, кстати, привозили таким образом артистов, в частности, Черкасова. Ну, Пушкинский театр был эвакуирован, угу. Но в Новосибирск. Но из Новосибирска через Москву и через аэродром в Приютино бригады артистов привозили именно сюда для Балтфлота, для летчиков. В осажденном городе они выступали тоже. То есть вот эта усадьба играла такую роль. Интересную.
Да, у нас сейчас пришло время небольшого нашего перерыва. Мы прервемся, прервем нашу беседу и продолжим через несколько минут.
Программа «Цена Победы». Представляют программу «Цена Победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную. Программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях, напомню, культуролог, кандидат культурологии и сотрудник Государственного Эрмитажа Наталья Сидорова. И говорим мы о нелегких судьбах и о разных судьбах тех многочисленных усадеб, которые расположились вокруг, ну, бывшего Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга. Да и бывшего Санкт-Петербурга тоже, и об их судьбах во время войны. А судьбы действительно, действительно разные и во многом трагические. И, пожалуй, наверное, сейчас вот у нас дошла, наверное, мы много уже показали и рассказали, наверное, сейчас дошла очередь, наверное, до самой, наверное, трагической судьбы,
да,
если это... говорить про усадьбы, да, это...
Никольская усадьба.
Никольская.
Тоже усадьба Демидовых. У нас не одна у них усадьба была в области.
Да, ну вот самого здания нет у нас здесь, да?
Но оно в хорошем, вот... сейчас оно в очень хорошем состоянии.
Ну, слава
Богу. Это парк перед
это
усадьбой.
Парк перед
там,
усадьбой,
да, солнечные
почти...
часы.
Угу. В чем трагедия?
Ну, трагедия в чем? Ну, значит, в этой усадьбе располагалась и сейчас располагается психиатрическая больница имени Кащенко.
Извините, а вот это экспонаты музея?
Экспонаты,
да?
Музея, там музей сейчас создан.
Угу.
Она там располагалась еще с дореволюционных времен. Эта усадьба была передана Кащенко для его больницы. Там был новый подход, это гуманная медицина. То есть больные жили в хороших условиях, и парк красивый, и с ними там занимались по-другому, чем это было принято вообще в психиатрии. Ну и так это и продолжалось, даже уже после 17-го года. Ну, этот район, тоже Гатчинский район, он был тоже оккупирован. Там произошла совершенно, конечно, трагическая история. Туда пришли немцы в августе. Ну, сначала они что сделали? Они сначала собрали, ну, выбросили, в общем-то, больных из основного корпуса, где они были, и заперли в один маленький. Их не кормили практически, у них не было кровати. То есть, ну, и причем это еще и нездоровые люди. То есть это ужасная совершенно была ситуация. Потом они что, конечно, сделали? Велели, там врачи были, да, разные, коммунистам и евреям прийти, естественно, сдаться. И там прятали среди больных главного врача. Была такая Мэри Израилевна Дубова, главный врач этой больницы. Ее сначала решили спрятать среди больных. Но потом повесили немцы объявление, что если ее не выдадут, то они начнут расстреливать уже других. И, в общем, скорее всего, она сама просто уже вышла, ее везли в Гатчину в гестапо и повесили потом. Назначили они другого главного врача.
Немцы?
Немцы, да.
Но из наших?
Из наших. Начальник медчасти был такой Шахриманьян и жена его Орлова. Они как бы управляли этим. И, значит, было им сказано, что здесь будет немецкий госпиталь, что немецким солдатам не хватает, естественно, места. И что, в общем-то, все место, как они сказали, русским в свинарнике, значит, освобождайте места. Ну, ты, как я сказала, их освободили, их как-то ужали, но этого показалось мало. И немецкое вот руководство этого района, они сказали, что вообще вот в Германии, в принципе, даже своих уничтожают, психически больных, неизлечимых. Действительно, у них такое было. Ну, что же церемониться с нашими. И вот был такой день, 20 ноября. А, ну, до этого что было? До этого врачам приказали составить список. И сказали, что они где-то 300 человек оставят в живых, которых можно использовать на работах, а остальных они уничтожат. И приказали составить список тех, кого можно оставить в живых, тех, кого можно уничтожить. Списки такие были составлены.
А кем?
Врачами.
Нашими.
Нашими, да, врачами. Ну, они говорили, что наши врачи как-то, может быть, себя оправдывали, что так бы все люди погибли, а так хоть ну, кого-то
это,
можно...
Да, это страшная, страшная альтернатива, да. Да, страшный выбор.
Да, а так
и
хоть
он,
кого-то...
во многих местах во время войны это случалось.
Ну, кого-то можно сохранить, хотя, в общем, в дальнейшем оказалось, что эти тоже больные все, которые остались живых, они, в общем-то... до 43-го года даже не дожили из-за ужасных условий, в которых они находились. А 950 человек были уничтожены в один день. Значит, это как было сделано? Немцы перегородили дороги все, которые вели вот к селу Никольскому. Жителям соседней деревни Ручьи приказали покинуть свои дома и уйти в другую деревню, не возвращаться в течение двух дней под страхом смерти. И больных, которые были предназначены на уничтожение, на убийство, они начали свозить в один корпус, в один из больничных корпусов, и им делали инъекции, смертельные инъекции. Делали им наши санитары и некоторые технические работники. Что-то им делали инъекции, они там засыпали или умирали, грузили накрытые машины и вот везли в овраг, который был как раз около деревни Ручьи, и их там ну, засыпали. Засыпали.
А место это идентифицировано?
Да, идентифицировано. Там причем проводилось следствие, проводилось после уже в 44-м году. Там, да, потому
после
что...
снятия блокады.
Да-да-да. И это стало одним из дел Нюрнбергского процесса.
А эпизод вошел туда.
Да, вошел туда. Потому что, значит, вот за один день было уничтожено 950 человек. И когда в 43-м, там, в 44-м году немцы поняли уже, что, в общем-то, им там не остаться, они решили как-то следы этого вот преступления своего все-таки немножко как-то скрыть. И они туда привезли туда 20 наших военнопленных из лагеря и приказали им разрыть вот эту гигантскую могилу, поливать трупы, останки у людей керосином и сжигать. Это в течение 2 дней где-то вот все происходило. После этого исполнители вот наших военнопленных заперли в сарай, сарай тоже подожгли. Вот. И когда пришли вот наши войска в 1944 году, они тоже и там проводили экспертизу. Там в сарае были, ну, проверяли этот факт. Были найдены человеческие останки обгорелые. Ну, то есть там люди живыми, в общем-то, сгорели.
Эта усадьба, она до сих пор служит психиатрической
больнице? Да, она до сих пор служит психиатрической больницей. В отличие от усадьбы вот Витгенштейнов, о которых я говорила, она отреставрирована. Там создан музей истории усадьбы. Там вот главный врач.
А это что? Это инициатива?
Это инициатива главного врача.
Главного врача.
Да, Олег Васильевич Лиманкин, там главный врач. Это его инициатива. И создали музей. Вот они собрали связанные с войной вот артефакты. Эти разные. Они, кстати, поддерживают и ухаживают. Там вот есть памятный знак жертвам нацистского террора, это вот на овраге, как раз где погибли эти люди. Потом там в парке усадьбы было немецкое кладбище. Прямо в парке непосредственно.
Было
Потому что там был немецкий госпиталь, и они там хоронили своих солдат.
Ну, то есть это военного времени.
Да, военного времени. Опять-таки, в 44-м, когда туда пришли наши уже войска, его сравняли с землей. И вот оно было до 90-х годов, вот так вот непонятно что. Но была создана комиссия объединенная русско-немецкая по похоронам. И там была эксгумация произведена, и на одно из кладбищ Ленинградской области перевезли, в общем, эти останки, потому что вот это было прямо в парке, и, в общем-то, это было никому неприятно. И все помнили, какая ужасная история произошла и связана вот с этими немецкими войсками. Кстати, это не один случай, когда у нас вот в парках и перед дворцами были вот такие вещи, потому что в Пушкине перед Александровским дворцом, там поляна тоже такая большая с клумбой, там тоже во время войны, там тоже был госпиталь немецкий, и там тоже были вот похоронены. Их тоже перезахоронили оттуда.
У меня такой теперь вопрос, да, более общий. Ну, я помню, там фотографии какие-то видел, то есть я не помню, конечно, живьем тех времен, что тот же Павловск, да, там Пушкина, что все это было тоже очень сильно разрушено,
да,
после войны. Но сейчас это все выглядит.
Ну, это было отреставрировано, восстановлено.
Скажите, так сказать, кто и как определял, что восстанавливает, что не восстанавливает. Потому что, с одной стороны, есть, значит, у нас Царское село, есть у нас Петергоф, да, Павлос, даже вот эта вот больница Кащенковская, да, все замечательно. И есть то, что мы показывали в первой части программы, совершенно какие-то остов стоит дома, да, хотя и там, или там вот эта вот католическая церковь с усадьбой. То есть это все исторические места.
Исторические, да.
Да, которые, из которых,
и памятники искусства, памятники
искусства,
истории.
И памятники войны в конечном итоге. Да, даже. Да?
Да.
Почему такие разные судьбы? Раз уж мы так назвали нашу программу.
Пушкин, Павловск, Гатчина, все-таки это были главные такие комплексы
дворцовые. Ну, как говорили, по-моему, с вами, когда беседовали до эфира, что Гатчина до сих пор еще
не до конца, но она реставрируется. Там еще не все до конца отреставрировано. И, кстати, в конце войны, я знаю, даже снимали реставраторов из действующей армии, вот, людей, которые владели профессией реставраторы, и их отправляли вот в Ленинград и в пригороды, чтобы уже начиналась реставрация города и реставрация пригородов. Но это основные были вот такие. Ну, понимаете, они же были и до войны, вот это нашими достопримечательностями. Вот эти усадьбы до войны, тоже их судьба была не самая лучшая, потому что это переходило колхозам, совхозам, и где-то
всё
там
превращалось там,
ну, где-то там была,
хлеб,
не знаю,
что,
там изба читальная,
да,
дом культуры, это еще хорошо.
Ладно, да.
Ладно.
Но
а где
бывало, наверное, и в хлеб
бывало, да, бывало и хуже. Поэтому к ним не было такого внимания изначально со стороны руководства, со стороны.
Ну, а сейчас?
Ну вот сейчас есть вот один хороший пример. Такая
хороший или нет?
Хороший. Усадьба Марина у нас в Тосненском районе, тоже от войны пострадавшая. Она, там тоже там было казино и госпиталь во время войны немецкий, да. Она принадлежала Голицыным-Строгановым. Это практически дворец такой, построенный по проекту Воронихина. которую Казанский собор строил. И сейчас она принадлежит частному владельцу, частной владелице. Как Галина Георгиевна Степанова ее фамилия, и она ее восстанавливает. Она
на свои деньги.
На свои деньги. Она ее приобрела в частную собственность. И она, как она хочет сделать в одном крыле гостиницу, а в одном крыле, где были исторические парадные, в общем-то, комнаты, там она делает музей. У нее есть сотрудник, директор будущего музея.
Это как далеко от города?
Да. Это Тосно, это 60 километров. 60. Да. А там, еще, там еще 15. Угу. Да. Нет, она это восстанавливает, она чистит парк. И, вы знаете, они тоже, они делают у себя музей истории усадьбы, и они очень много тоже нашли артефактов, связанных с войной. И они не ограничиваются только 18-19 веком, но и 20 века. И вот они там была, мне показывали немецкие и губные гармошки, и посуду они везли свою, уже, знаете, все. То есть они ехали жить, отдыхать, в общем-то.
Но не сакс они везли, наверное.
Нет, нет, не сакс, конечно, но вот везли все-таки свое.
А вот, ну, вот ваше мнение, как человек, который этим профессионально занимается, проблема в форме собственности, если хотите. Проблема в том, что, как я понимаю, вот эти все развалины, руины, вот эти, которые, да, о которых мы говорили, о которых мы показывали, там же еще непонятно даже, кому это все принадлежит. Или те, кому это принадлежит, у них недостаточно средств для того, чтобы с этим что-то сделать.
Они находятся у нас под охраной государства официально.
Ну, какая же это охрана? Чего же она там охраняет? Там развалины сплошные.
У нас, это, значит, областное управление по охране памятников, там на всю область 10 инспекторов. Это женщины в основном. Объезжать у них, в общем-то, практически не на чем.
Не, ну хорошо, ну объехали, ну увидели. Дальше
они
что?
Даже многие вещи не могут увидеть, потому что нет возможности доехать. Это некоторые памятники очень далеко находятся. Туда я вот была, смотрела, но это к войне не имеет отношения. Вообще в лесу просто, Волосовский район, в лесу усадьба такая поглощенная лесом совершенно, развалины. Туда ни о чем не доедешь, кроме как на машине.
А что-то, наверное, еще и осталось в непонятной собственности каких-нибудь там
вот
больниц.
Колхоз какой-нибудь стал ОАО, да? Да. И вот у него считается, что предписание, он это должен охранять. Они выписывают предписание. Но те,
как сюда, как памятник.
Да, что памятник должен быть. Они не выполняют этого. Ну вот.
Мне кажется, это очень важный вопрос. Видите, мы сегодня не обсуждаем там битвы, сражения времен войны. Но если мы до сих пор еще все говорим о памяти, да, то ну, для этого нужно как что-то такое
что-то делать.
Что-то делать, да. Потому что у нас на словах у нас все замечательно. У нас, значит, все патриоты, все хотят, значит, сохранять память о войне, нет очернителям, нет фальсификаторам и так далее, и так далее. Но
а вот это тоже память о войне.
Это тоже, вот, вот эта память о войне вот в таком состоянии. И никто этим не занимается, ни у кого не доходит до этого руки.
Нет, нет. Вот, например, в Тайцах там церковь есть недалеко от усадьбы, и при ней кладбище. И вот на этом кладбище при церкви там есть обелиски, которые посвящены там. Там не обязательно там вот захоронены все эти люди, но там памяти погибших в тайцком концлагере, памяти погибших там просто на фронте жителей Таиц. Но это кладбище при церкви.
Угу.
То есть вот там эта память хотя бы есть. Но вот на этом доме, да, в Тайцах есть вот эта вот доска. Но эту доску установили давным-давно. А сейчас это тоже непонятно, чья собственность, и непонятно, что с этим будет.
Ну, хорошо, хоть доска есть.
Ну, хоть хотя бы есть доска, потому что...
Слушай, вот все-таки есть же примеры другие, да, вот как мы с чего мы начали, там, с Суворовского вот этого
это музей,
музея.
Это музей, ну, это государственный музей.
И
ну, там
поэтому,
тоже
поэтому выделяются какие-то бюджетные средства.
Выделяются очень маленькие бюджетные средства, потому что вот у них, например, хранятся тетради военного времени с отзывами. С отзывами военных, которые перед
фронтом военных, наверное,
посещали музей.
Сказать, они их, наверное, проводили как бы через музей перед отправкой
да,
на фронт.
Да, им там проводили экскурсию, и они оставили, я, может быть, даже парочку зачитаю. Ну, трогательные такие отзывы. Я найду сейчас. Ну, вот пишет один младший сержант Данилов, 43-й год. Очень хорошо, что в наши дни... В наши дни войны в селе открыт музей великого Суворова. Сердце радуется. Пожелание сохранить его навсегда. Младший сержант Данилов. 18 февраля 43 года. Пожелание. Побывав в музее Суворова, еще больше растет ненависть к врагу. Боец, бей крепче, как Суворов. Филимонов, детдомовец. Там детдом был рядом, и эти дети, они помогали, кстати, парк чистить. Вот. То есть там вот полно таких отзывов. Но это тетрадки военного времени. Блокноты,
они
в общем-то, карандашные надписи,
они сохранены,
но у них нету, например, техники, чтобы это же взять, оцифровать хотя бы надо.
О, Господи.
Чтобы это, вот если кто-то приходит, чтобы не листал каждый раз этот документ.
Ну, Эрмитаж не может это сделать, извините, ваш.
Это Новгородский музей-заповедник.
Ну и что?
Ну вот, ну хотелось бы, конечно, чтобы нашли, может быть, какую-то возможность помочь.
Ну, потому что у помочь, них это... большой музей. Сейчас уже эта техника цифрования, она
у них два старых компьютера, один ксерокс. Ну вот и все. У них сканер, по-моему, вот я была, у них не работал. Ну, понимаете, это вот музей в деревне. Деревня в 40 километрах от города ближайшего. Там работают несколько женщин. Директор, который, она же и завхоз, она же, в общем-то, все. Сохранитель фондов, экскурсовод, садовник, ну, смотритель. Вот и все это их руками все делается.
А как, я не знаю, может быть, это, наверное, как, может быть, это с точки зрения профессионала, каким вы являетесь, это, наверное, может быть, бредовая идея. А вот эти все вот разрушенные усадьбы, их нельзя как-то объединить вот эти под единым каким-то статусом, там, музей, скажем, да?
Ну, что-то, да, вот Дружноселье, это, безусловно, может быть музеем, и, потому что, я говорю, там 12-й год, и декабристы,
да,
и Отечественная война,
то, да,
и был там музей, а какие-то, ну, не обязательно же везде создавать музеи, есть же практика в других странах, да, какая-то, может быть, и отель, может быть, даже и гостиница, но с сохранением фасада обязательно,
интерьеров
какие есть, обязательно, чтобы могли
так,
люди...
Небольшая экспозиция, может быть,
да? Ну вот как в Марина хотят сделать, они, кстати, не закрыли парк.
Вот. А это вот этот вот частный,
да,
собственность?
Да, да, пожалуйста, можно ходить, смотреть парк, можно заказать экскурсию, даже уже сейчас ее проведут. Ну, экскурсия платная, но это естественно, тем более они собирают деньги, в общем-то, на реставрацию дальнейшую.
Ну, я в Европе видел огромное количество частных музеев,
да,
и это нормально все, но у нас почему-то это... Считается, что вот отдать, если отдать это в частные руки, то вообще непонятно, что с этим будет. Но пока это в государственных руках, мы видим, это тоже непонятно, что с этим происходит.
И постепенно это все рушится, мы забываем это все. Память уходит. Не знаю, что-то надо, конечно, с этим делать. Но вот музей Суворова они сохраняют, но вот хотелось бы, чтобы кто-то им помог, чтобы они лучше сохраняли.
У нас в стране есть только один рецепт, чтобы это поправить. Нужен юбилей. У нас вот к юбилеям очень любят что-то делать. Вот было 300-летие Петербурга, да?
Да.
Вот там что-то начали делать.
Ну, хотя... Суворова пока нет юбилея. Знаете, сейчас я читала, открыли памятник Суворову по-моему, даже в Милане, но могу соврать, но, в общем, в Италии, посвященный вот этому переходу через Альпы. Да, там они открыли.
И в самой Швейцарии есть.
Туда вот ездил фонд Андрея Первозванного, они там открывали памятник.
Я лично видел на фурке, ну, там памятник, не памятник, но памятный такой знак.
Может быть, они бы помогли вот этому музею, который есть как-то. Потому что, знаете, там рядом вот с этим музеем, Суворовской, Качанской, в 4 километрах село есть Сапина, и там церковь, основанная по приказу Суворова перед уходом его как раз вот на войну, она тоже разваливается.
Ведь, более того, ведь известный факт, что после войны Сталин запретил, да, он, по-моему, закрыл или запретил делать музей блокады Ленинграда.
Он был сделан, а потом...
Он был сделан, и он был закрыт
по приказу
Сталина.
Да.
По приказу Сталина ему это не нравилось, слишком выпячивалось...
Заслуга вообще ленинградцев.
Да, заслуга, да. Героизм там,
чересчур.
И так далее. Но блокада Ленинграда – это такая вещь, очень многосторонняя, что ли, да, там даже по этим усадьбам можно какие-то музеи сделать. Вот я, например, в вашем же городе там разговаривал с Граниным, да, который был в ополчении.
Да.
Вот он мне рассказывал, там один, там про ополчение одно, сколько можно вообще рассказать и сделать.
Одна винтовка на 15 человек, вот как раз я слушал,
человек,
рассказывал.
И он рассказывал, как винтовок нет, ничего нет, и они покупали за еду винтовки у отступавших красноармейцев. Да? Ну, это дело не в этом, это как бы...
Нет, музеи можно
это
много
частно,
делать.
Там, ну, безумное количество вещей, которые, в общем, надо было бы сохранить.
Сохранить, вот. Хотя бы восстановить эти дома, сделать хотя бы доски на них памятные, знаки какие-то поставить.
Ну что, ну, не вот на...
Нет, не на этом, но же, его да? надо привести в порядок сначала.
Да, а здесь что, осталось три... Сколько там колонн? Четыре колонны?
Если вы вспомните
четыре колонны,
фотографии Павловска послевоенного, там
да,
тоже
то же самое,
было
да,
не лучше.
Там, да. А вот вас, как музейного сотрудника, не смущают вот эти все новоделы?
Ну, вы знаете, одно дело новодел, когда сносят здание просто подчистую, да, и делают муляж с современными технологиями, абсолютно не соблюдая. Оно не выглядит так, как должно выглядеть. Это дешевле, это проще. А если делают, применяя старые технологии, делают точно по рисункам, то это
по
восстановление,
чертежам,
да, по чертежам, да? На основе фундаментов сохранившихся. Все-таки это восстановление, но с вкраплением того, чего осталось. Ну, а что было бы лучше, если бы Павловск, да, оставался весь разрушенный там, или Пушкин? Нет, нет. Я считаю, что это имеет право быть. В Ленинграде же тоже много восстановленных после войны зданий. Потому что очень хорошо было качество вот этого восстановления, и сейчас это...
Но это все вот то, что, о чем мы сегодня говорили, это не город, это область.
Это
да?
область, да, это область. Самое близкое к городу от Приютино, где был Приютинский аэродром. Угу. Он сейчас зарос практически.
Зарос?
Да, зарос, зарос. Но там есть на немножко подальше Румбуловская гора, и там есть памятник летчикам вот из этих полков, которые стояли там и которые погибли. То есть там как-то эта память, ну, сохраняется все-таки. Это совсем тоже близко.
Да, не очень весело.
Ну, к сожалению.
Но тем не менее, спасибо, что вы об этом всем рассказали. Мне кажется, очень важно просто привлечь к этому внимание.
Да, хотелось
бы. А вдруг найдется добрая душа, типа вот частной собственницы,
да.
которая там,
Марина.
Может, найдется добрая душа. А может быть, и у государственных чиновников проснется что-то. Может быть, у тех, кто распределяет деньги, что-то проснется.
Ну, да, потому что ГИОП денег не получает. Они.
Ну да, они понятно. Спасибо вам за этот рассказ.
Спасибо.
Я вам желаю успеха на вашем поприще, чтобы мы подняли общественное мнение на защиту всех усадеб на северо-западе нашей страны. Это была Наталья Сидорова в программе «Цена победы». Вел ее Виталий Дымарский. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».